Интегрированный исследовательский центр FOTRI DETRIC, штат Мэриленд, не выглядит угрожающим. Трехэтажная конструкция из стекла и кирпича, которая может легко вписаться в любой загородный офисный парк, типична для зданий, спроектированных архитекторами, которые читают исследования, связывающие солнечный свет с производительностью рабочих. Кожаные кресла в атриуме, кажется, способствуют бездельничанию. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, частью которого является IRF, планирует установить даже кафе-бар в атриуме, чтобы можно было все время как бы отдыхать. Но в почти завершенном объекте, 2009 год, стоимостью $105 миллионов, нравится кафешка, находится лаборатория, построенная как подводная лодка, 11 125 квадратных футов герметичного пространства уже весной следующего года, то есть в 2010-м. 30 докторов в защитных костюмах и капюшонах проведут в этих комнатах революционные исследования, пытаясь определить, как смертельные инфекционные заболевания убивают их хозяев, то есть людей. Геморрагические лихорадки, такие как Марбург, Эбола, вызываемые вирусами, являются одними из самых ужасных заболеваний в мире. В течение примерно 7 дней после заражения пациенты страдают от симптомов гриппа, но по мере размножения вируса кровь начинает просачиваться из кожи, рта, глаз и ушей. Внутренние органы кровоточат и превращаются в кровавые бесформенные массы. Некоторые из этих лихорадок убивают до 90% тех, кто им заразился, и они могут передаваться при тесном контакте с биологическими жидкостями, возможно, даже при чихании. Ученые до сих пор мало знают о том, как действуют эти редкие, но смертельные заболевания. Если они приживутся в Америке, а их туда могут доставить как ничего не подозревающие путешественники, так и террористы, у медицинского сообщества не будет вакцин, чтобы остановить их распространение. В мире существует всего несколько лабораторий, оборудованных для экспериментов с этими высокоинфекционными патогенами. Ни одна из них не имеет сложного диагностического оборудования, установленного в IRF. Лучшее время для посещения посторонними лицами IRF до того, как закипит работа с предельно опасными веществами. Это можно сделать только сейчас, говорит Джейсон Парагас, заместитель директора учреждения по науке. Парагас – один из 30 сотрудников, который будет работать в этой высокосекретной лаборатории. Это человек вполне дружелюбный, с крепким телосложением и легким характером. Он говорит и двигается размеренно, и, похоже, в нем вообще нет никакой импульсивности. Он одет опрятно и привычно для Мэриленда. Свободная рубашка на пуговицах, без галстука. 37-летний исследователь провел почти 3 года, работая на новом объекте, поэтому он является весьма информированным гидом. Парагас, исполняя обязанности гида, познакомил нас с тем, что можно считать линией разграничения между внешней лабораторией, рассчитанной на исследование обычных опасных инфекционных заболеваний, и внутренней лабораторией, созданной для наиопаснейших в мире патогенных микроорганизмов. Внешняя лаборатория является медицинским аналогом тюрьмы строгого режима. Ее безопасность биологическая всего лишь 3. Внутреннее святилище Супермакс BSL-4 исследователи смогут изучать бубонную чуму на уровне 3. Эбола и другие суперопасные вирусы, которые в настоящее время неизлечимы, будут изучаться на уровне 4, то есть в этом Супермаксе. Институт настолько заботится о безопасности, что попросил нас не определять этаж, на котором расположены лаборатории BSL-3 и BSL-4. Вода и дезактивирующие химикаты из раковины душа собираются в 3500-галлонных резервуарах. Эти резервуары нагревают обработанные жидкости до 250 градусов по Фаренгейту, то есть до 121 градуса по Цельсию, убивая все, что не будет убито обычными сильными дезинфицирующими средствами. Чтобы войти в ограниченную лабораторию BSL-4, Парагас сначала должен пройти через 2 двери из нержавеющей стали, образующие воздушный шлюз. К вопросу об инфекциях. Парагас набирает код, который дезактивирует магнитный замок на первой двери. Клавиатура также предупреждает систему автоматизации здания BAS о том, что давление воздуха скоро изменится. BAS регулирует поток воздуха, увеличивая давление в зоне BSL-3 и уменьшая его в воздушном затворе. Как только Парагос приготовится к тому, чтобы войти в BSL-4, сама система BAS, то есть система автоматизированного регулирования всего происходящего, обеспечит поступление воздуха высокого давления в воздушном слюзе в лабораторию низкого давления с высокой степенью защиты, задерживая находящиеся в воздухе патогенные микроорганизмы. То есть просто воздухом давление будет все выдавливаться, чтобы, упаси бог, в шлюз не зашло. Дверь воздушного шлюза закрывается со скрипом, похожим на тот, который издает дрель под избыточной нагрузкой. Этот звук вызван быстрым надуванием резинового пузыря, который герметизирует гладкие края двери. После того, как объект будет введен в эксплуатацию, воздушный шлюз также будет служить дезактивирующим душем. В течение 7 минут вертикальные банки сопел будут распылять воду и химические вещества, убивающие вирусы, над выходящими из капюшона в костюмах учеными, прежде чем откроется дверь в BSL-3. Парагос видит свечение зеленого света. Это значит, что BAS, автоматизированная система, позволяет ему открыть вторую дверь и войти в BSL-4. Флуоресцентные лампы, висящие в воздухонепроницаемых коробах, для предотвращения скопления микроорганизмов по краям осуществляют дезинфекцию нержавеющей стали. А ну как в нее вопьется какая-нибудь частица. Стены блестят, потому что покрыты эпоксидным герметиком, который делает их абсолютно герметичными. Светильники электрической розетки, которые могут помешать герметичности, помещены в специальные герметичные коробки и залиты эпоксидной смолой. Архитекторы спроектировали все необходимое для того, чтобы внутри BSL-4 был обеспечен необходимый уровень безопасности. Даже пожарные головки оснащены клапанами для предотвращения маловероятного проникновения вирусов по трубам. По завершении экспериментов лаборанты промывают металлическое оборудование химическими веществами, а затем дополнительно очищают оборудование в автоклаве. Вскоре в лаборатории BSL-4 закипит работа. Начнутся испытания на животных. Поскольку приматы реагируют на болезни подобно людям, они являются субъектами многих экспериментов уровня 4. Сотрудники IRF хорошо осведомлены о том, что общество болезненно реагирует на использование обезьян в медицинских целях, но отмечают, что угроза, которую представляют потенциальные эпидемии, требует изучения в реальных условиях. Сотрудники IRF говорят, что они обращаются с животными с той заботой, которую они оказывают пациентам. Мы сравниваем это с отделением интенсивной терапии обезьян, говорит Питер Ярлинг, директор IRF. Ярлинг провел более 3 десятилетий, изучая инфекционные заболевания, но он признает, что многое для него по-прежнему является загадкой. Животные умирают от мультисистемного сбоя, говорит Ярлинг. Но что инициирует терминальные события? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи будут полагаться на медицинские сканеры, расположенные в 4 смежных комнатах в лаборатории BSL-4. Ни один другой биоконтроль не использует этот тип оборудования. Каждая машина считывает определенную информацию. Сканер позитронно-эмиссионной томографии ПЭТ измеряет повреждения тканей и органов, в то время как магнитно-резонансный МР-сканер используется для распознания повреждений сосудистой системы. Рентгеновский аппарат будет определять аномалии в груди и легких. КТ покажет, есть ли отек в мозге. Делая снимок за снимком, ученые будут узнавать, как именно геморрагические лихорадки, такие как Эбола, разрушают здоровое тело. Инженеры Philips Medical Systems модифицировали 4 сканера для использования в этом помещении BSL-4, переместив большую часть трудноизолируемой электроники, требующей технического обслуживания, за пределы опасных участков лаборатории. Они также установили лазерные инфракрасные датчики, которые блокируют любой контакт между лабораторией 4-го уровня и внешним миром. Архитекторы спроектировали защиту вокруг сканеров. К примеру, медные листы на полу комнаты магнитного резонанса защищают машину от радиочастотных помех. Эти мощные медицинские устройства несут в себе самих некоторые опасности, порождаемые наличием радиоактивных материалов, используемых в сканерах позитронно-эмиссионной томографии или магнитами магнитного резонанса, достаточно мощными для того, чтобы стягивать кольца с пальцев или приводить в движение металлические вставные импланты в суставах человека. Персонал будет вводить зараженных обезьян в рабочую зону рентгеновского аппарата,
адаптированного для использования в условиях высокого биоконтроля. Сканеры позволяют осуществлять обзор динамики заболевания в диапазоне 360 градусов. Чтобы собрать данные о стадиях инфекционного заболевания, ученые в других лабораториях обычно подвергают нескольких животных воздействию одного и того же патогена, а затем периодически убивают субъектов, исследуют трупы, чтобы составить график развития болезни. Но благодаря сканерам сотрудники IRF будут следить за развитием болезни у одного животного во имя спасения людей от исследуемой смертельной инфекции. Исследователи доставят обезьян в клетках из зон обычного содержания в опасные участки лаборатории, где им будут вводить высококонцентрированные вирусные дозы. После того, как вирусы будут развиваться в течение недели, обработчики успокоят обезьян и поместят их в исследовательские аппараты. Специалисты за пределами зоны BSL-4 будут управлять аппаратами удаленно, чтобы заглянуть сквозь кожу и кости и определить, где нарушаются потоки кислорода и крови, и тем самым установить, какие именно органы атакуют вирусы и в каком порядке. До сих пор мы использовали локальное зондирование с тем, чтобы найти вирусы, говорит Парагас. А используя эти сканеры, мы сможем исследовать сразу весь организм. Вирусам некуда будет спрятаться. Как только будут получены базовые знания о прогрессировании заболевания, ученые проверят реакцию животных на лекарства, вакцины и методы лечения. Исследователи хотят выявить инфекционные заболевания, которые протекают аналогичным образом, так, чтобы одна и та же вакцина и метод лечения могли применяться к многочисленным вспышкам. «Мы не можем позволить себе делать вакцину от каждого возникшего заболевания», — говорит Ярлинг. «Первое правило в любой битве — знать врага, и это ставит данное здание на передний край войны с невидимыми противниками, которые могут мутировать, становясь еще более мощными и опасными». Ярлинг, один из самых опытных охотников за вирусами в стране, не питает иллюзий относительно того, какие организмы одерживают верх. «Вирусы всегда на шаг впереди», — говорит он. Ну, ясно же, что эта статья не носит никакого характера демонизации, конспирологизации. Она апологетична и поэтому заслуживает дополнительного доверия. Я ее выбрал, потому что налицо и апологетика, и добросовестность издания, и конкретность информации. Такие лаборатории существуют, и не только в США. Никто не собирается, описывая эти лаборатории, пугать тем, что они существуют. Они часть современной жизни. Без них невозможно ни изготовление биологического оружия, ни борьба с вирусами. Все, на что я хотел обратить внимание, это капитальность данной лаборатории. Вот зачитал бы я меньше, и не было бы вот этого образа капитальности. На строительство в лаборатории потрачено 100 миллионов долларов. А дело ведь не в строительстве, а в насыщении определенной техникой, в обеспечении определенного режима работы, в оплате сотрудникам, в реактивах, в ремонте техники. Мало ли еще чем. Значит, это не 100 миллионов, понимаете, да? Это некое звено, на которое тратится порядка миллиарда. Таким образом, лишь одно звено в империи Фаучи представляет собой нечто, мягко говоря, до крайности капитальное. Но этих звеньев много, и они вписаны в то, что называется Форт Детрик. А сам Форт Детрик вписан во что-то большее. А все то совокупное, что сформировано за счет подобных вписываний, не просто имеет определенную привязку армейскую, ЦРУшную или сходную. Оно и насыщено определенными кадрами. Оно подверстано к мощнейшим частным структурам. Почему тогда мы должны полностью игнорировать гипотезу, согласно которой подобная мощная часть некого американского элитного целого, входя во что-то глобальное, может навязать свои интересы государству и обществу через этот COVID? Лично я ничего сверхъестественного в подобной гипотезе не вижу. А для того, чтобы чем-то ее подтвердить, а я сам хочу подтверждение, я не кому-то это подтверждение впариваю, я их ищу для себя, я рассмотрю более подробно тот Форт Детрик, в который входит в качестве маленькой части такое весьма капитальное начинание. Оно же интегрированный исследовательский центр. Оно же капля в море под названием империя Фаучи. Оно же совсем маленькая капля в океане под названием «Все это вместе». Обсуждая Форт Детрих, я сознательно буду отсекать все то, что лакомо для конспирологов, научных фантастов, которые с давних пор выбрали для себя это место в качестве сосредоточения мирового и потустороннего зла. Но помимо рекламных проспектов, подобных тем, которые я только что зачитал, и конспирологических ужастиков, есть и нечто третье. Нормальная история Форта Детрих, которой занимаются нормальные люди. И эта история заслуживает нашего внимания. В 1942 году американцы окончательно убедились в том, что Япония, их главный противник в годы Второй мировой войны, на полную катушку раскручивает создание бактериологического оружия. Доктор Мендегеле отдыхал. Убедившись в этом, американцы, еще не знающие, чем кончится их атомный проект, решили запустить проект, аналогичный японскому. Дело было при Рузвельте, который всегда ориентировался на ту иную сильную личность, способную раскручивать опасные начинания. В том, что касалось атомного проекта, речь шла о Роберте Оппенгеймере и его опекуне, генерале Лесли Гровсе, военном руководителе программы по созданию ядерного оружия, этаком американском Бейли. В том, что касалось создания бактериологического оружия, администрация Рузвельта решила опереться на талантливого биохимика, работающего в Висконтинском университете, основанном в 1848 году. Это очень крупный университет, расположенный в Мэдисоне, штат Висконсин. Университет является государственным исследовательским университетом. Он входит в число основателей Ассоциации американских университетов, располагает миллиардными целевыми фондами, имеет очень высокую репутацию. Таково положение дел сейчас. Таковым же оно было и во времена, когда администрация Рузвельта решила доверить сотруднику этого университета создание американского биологического оружия. Звали этого сотрудника Ира Лоуренс Болдуин. Он прожил 100 лет и умер в 1999 году. Ира начал преподавать бактериологию в Висконтинском университете в 1927 году. Он быстро сделал академическую карьеру, став вице-президентом университета по академическим вопросам, а затем стал специальным помощником президента. Ставку на Болдуина Рузвельту предложил сделать Джордж Мерк, президент фармацевтической фирмы Merck & Company. В годы Второй мировой войны Мерк возглавлял ту службу военных исследований, которая была создана военным министром Генри Стимсоном специально для осуществления проекта по созданию биологического оружия. Эту службу быстренько включили в Федеральное агентство безопасности, и Рузвельт и Стимсон верили вот в такие вновь созданные структуры. Ее штаб-квартирой стал Форт Детрих, штат Мэриленд. Службе было поручено надзирать за биологической программой, которую осуществляли химические войска США. Служба была расформирована в 1944 году, после чего создание биологического оружия перешло под эгиду тех самых химических войск, за работами которых ей предварительно было поручено следить Рузвельтом и военным министром. На паях с Мерком созданием биологического оружия занимался некий Фрэнс Олсен. Именно этого Олсена, как считают историки, занимающиеся американским биологическим оружием, историки, а не конспирологи, напичкал ЛСД некий Сидни Готлиб, занимавшийся в Форте Детрих программами промывания мозгов. В этом нет никакой конспирологии. Сидни Готлиб – это очень экстравагантный и талантливый венгерский еврей, вполне себе историческая фигура, известная под названием «Черный колдун» и «Грязный обманщик». Готлиб прожил длинную жизнь, умер в том же самом 1999 году, что и Болдуин. От Болдуина он отличался широкими интересами и экстравагантностью. Он увлекался народными танцами, при этом заикался и хромал. Уйдя на пенсию, он увлекся правильным экологическим образом жизни, выхаживал коз, сам доил их, заботился о прокаженных в Индии, ухаживал за умирающими в хосписе. Вопрос о том, умер он своей смертью или нет, остался открытым. Историки говорят 50-50. А вот что историки знают точно. Что Готлиб много занимался галлюциногенами, осуществляя по приказу Алена Даллеса проект МК-Ультра, ставший предметом разного рода фантастических измышлений. Но это же не означает, что такого проекта не было. Лежат документы, с ними можно ознакомиться. Готлиб ставил перед собой задачу сокрушения человеческой психики до такой степени, чтобы на ее обломках можно было создать что-нибудь новое.
В США существуют два типа власти. Одна из них видимая – это Белый дом, Конгресс, суды, законодательные органы штатов, губернаторы. Но есть и невидимое или глубинное государство. И на нее никак не влияет то, какая партия победила на выборах. Знать больше об этом мире позволяют исторические материалы о его преступлениях, ознакомиться с которыми можно в том числе в книге «Главный отравитель» Сидни Готлиб и ЦРУ «В поисках средства контроля над разумом». Ее автор Стивен Кинцер сегодня в нашей студии.
Готлиб рассуждал так. Прежде чем вложить в чей-то мозг новый разум, нужно как-то снести предыдущий. Разрушить психику человека, его душу, организм, если получится. С чего начать? Есть ли эксперты в таких делах? Конечно. Врачи нацистских концлагерей. И те, кто занимался вивисекцией в Маньчжурии. Вместо того, чтобы повесить этих людей, мы решили принять их на работу. И они стали фундаментом американской программы по контролю над сознанием.
Это не мной выдумано. Я ставлю перед собой задачу сокрушения человеческой психики до такой степени, чтобы на ее обломках можно было создать что-нибудь новое. Готлиб этим очень активно занимался, но он занимался не только этим. Он занимался изготовлением ядов. Он разрабатывал планы по убийству Фиделя Кастро, Патриса Лумумбы и других. Кастро планировалось убить с помощью отравленной сигары. Лумумбу с помощью вещества, нанесенного в зубную щетку. Скажет, ну ведь не убил. Ну, не убил, да. Других убил. В аппаратуре ядов и убийств это отнюдь не изобретение какой-нибудь отдельной страны. Готлиб много кого хотел убивать по поручению своих ЦРУшных шефов, а кое-кого и убил. Он давал по этому поводу соответствующие показания. Из ЦРУ он ушел в 1972 году, заявив, что он не справился с самой масштабной из поставленных задач, и что окончательное управление человеческой психикой, включение создания чего-то нового из человека, разрушенного определенными воздействиями, пока реализовано быть, к сожалению, не может. Итак, Мерк, Болтон и Олсен – вот фигуры, значимые с точки зрения зачатия американского спецбиологического проекта. И такой же важной фигурой является Котлиб. Это одна многоликая компания создателей чего-то этакого. И она явным образом представляла собой единое многоликое целое. Болдуин предложил сделать местом для нового биоисследовательского комплекса заброшенную базу Национальной гвардии, расположенную на горе Катуктин. Эта база носила название Детрик Филд. 9 мая 1943 года Детрик Филд был переименован руководством армии США в Форт Детрик. На этом месте был создан Центр специальных биологических исследований, он же Центр по созданию американского биологического оружия. Но история Форта Детрик не сводится к такому существенному для нас моменту. К весне 1949 года на данной территории был создан некий отдел специальных операций. Это тоже история, это не конспирология. Его задачей стало военное применение токсичных бактерий. Задача была не только изготовление ядов, но и исследование возможности наркотических препаратов в сфере управления сознанием, в том числе и в первую очередь в сфере всего, что связано с невозможностью сокрытия секретных сведений. То есть речь шла об использовании определенных препаратов для того, чтобы расколоть шпионов иностранных государств, а также прочих разных, не желающих выдавать секретные сведения. И это все была та же компания. В том же форте Детрик. К 1951 году Ален Даллес получил Готлиб осуществлять в форте Детрик нечто покруче определенного использования наркотических соединений на допросах. Даллесу нужна была иная мера управления сознанием американцев. Это было секретное дело. Но это не конспирологическая туфта, это реальные распоряжения Даллеса. Даллес хотел больше управлять сознанием американцев, которые стали податливы к коммунизму, а Готлиб мечтал о большем. И он прямо говорил, моя мечта – уничтожение человеческого разума и имплантирование на его месте чего-то совершенно нового. С этой целью Готлиб и весь Форт Детрик в целом, имея в виду отдел специальных исследований, сопряженный с ним структурой,
использовали далеко идущие опыты над заключенными. Разумеется, были использованы все материалы, полученные от нацистов в Германии и от японцев, занимавшихся биологическим оружием. Все, кто имели эти материалы, приехали в Форт Детрих и образовали единый теплый коллектив, занятый пытками. Готлиб использовал свои средства, производя опыты над заключенными, находившимися где? В так называемых секретных центрах содержания. Они же секретные тюрьмы. Ничего не напоминает из более поздних эпох секретные тюрьмы США. Первая из этих тюрем, где развернулся Готлиб, по-видимому, была создана территорией ФРГ. Потом возникла сеть подобных учреждений. В них американцы работали вместе с немецкими нацистами и японскими специалистами, являвшимися военными преступниками, спасенными от справедливой кары, которая вменялась им в связи с преступлениями против человечности. Вы только себе это представьте. Спецтюрьма. Все опять повторится сначала. Сидят вместе, вводят заключенного. И начинаются пытки. А также эксперименты. Почему Готлибу понадобилось проводить какие-то опыты не над северокорейцами или американцами, а над своим коллегой Олсеном, неизвестно. Но семья Олсена в этом убеждена.
Фрэнка Олсена мучила совесть. Летом 1953 года он поехал в Европу и увидел, как людей пытают, возможно, до смерти, ядами его собственной разработки. Его это очень беспокоило. Он решил, что с него хватит, и хотел уйти из ЦРУ. И через несколько недель после того, как он начал рассказывать об этом, он погиб, выпав из окна 13-го этажа. Лишь спустя 22 года семье Олсена сообщили, что это было не просто самоубийство из-за депрессии. Мы должны признаться, что тайно давали ему ЛСД. У него был наркотический психоз, которому мы поспособствовали. Президент США Джеральд Форд тогда пригласил к себе его семью, чтобы принести извинения. Такого раньше не бывало. Однако сейчас семья считает, что даже обстоятельства с ЛСД – лишь часть очередной попытки скрыть информацию, что Олсен не совершал суицид ни по одной из предполагаемых причин. Его вытолкнули из окна.
Семья его считает, что он был убит. В какой-то момент сын Олсена приехал к Готлибу. Видит, батюшки, экологический рай. Этот сидит, доит коз. Говорит, слушай, ну пора, может быть, расскажем об этом, но все-таки сын, я отца жалко, но скажи правду-то. Говорит, хочешь козьего молока? Пей и давай, гудбай. Нашел кого рассказывать. Не меня. Что же касается Готлиба, то он продолжал работу в форте Детрих и сумел добиться, как он констатирует, полного опустошения человеческого сознания. Опустошение удалось создать, сделать. Пустоту, вакуум. Да? Но в эту же пустоту надо было внедрить то, что он называл новым Граалем. А внедрить это не удалось. Готлиб обожал разработку особо токсичных веществ, и никакие МК-Ультра, артишоки и прочее не смогли отвлечь его от создания уникальных коллекций разного рода супертоксинов. Где? В форте Детрих. В 1970 году президент Ричард Никсон, человек недооцененный глубоко, приказал всем центрам, занимавшимся биологическим оружием, уничтожить свои запасы токсических веществ. Почему Никсон издал такой приказ, неизвестно. Как это связано с его импичментом, тоже неизвестно. Но то, что Никсон приказал завязать с биологическим оружием, опасаясь его применения в рамках проектов типа Готлиба и других, это известно. Обычные военные ЦРУшники выполнили приказ президента. Народ такой примитивный. Но это не Готлиб, который и для того создавал свою замечательную коллекцию токсинов, чтобы отдать ее по приказу какого-то Никсона. Нет. Он эту коллекцию вывез и спрятал. Считается, что в 1975-м она была уничтожена, что приехали спецкомандос, и все-таки Готлиба взяли за горло. После этого Готлиб вместе со своими более удачливыми, чем Олсен, коллегами, типа Болдуина, дожил аж до чуть не до 100 лет.